Начнем.
Первый отрывок. Письмо первое Бальсуана. Все верят в частное управление, при этом совершенно не соединяясь с ним. Причина в том, что как возможно приписать чужую и нечистую мысль Творцу, который является абсолютом добра и творящего добро. Но только настоящим работникам Творца вначале раскрывается знание о частном управлении, что Он — тот, кто устроил все причины, предшествующие этому, и хорошие, и плохие вместе. И тогда они соединяются с частным управлением, ведь всякий, соединенный с чистым, чист. А после того, как управляющий объединен со своим управлением, разница между злом и добром абсолютно неразличима, и все они любимы, и все они избраны, ведь все они носители сосуда Творца, готовые к великолепию раскрытия единства Творца. И это познается в ощущении. И в этом смысле в конце у них появляется знание, что все действия и мысли, как хорошие, так и плохие, носители кли Творца. И Он уготовил их, и из уст Его вышли они. И это станет ясно взору каждого в окончательном исправлении. Однако пока продолжается долгое и страшное изгнание. И главная беда в том, что когда человек видит раскрытие какого-либо неподходящего деяния, он падает со своей ступени. Ведь он думает, что совершает деяние, и забывает о причиняющем все причины и о том, что все от него, и нет никого другого, кто бы действовал в мире, кроме него. И такова учеба. Несмотря на то, что вначале он удерживался в ней в замысле знания, в нужный момент все равно не будет власти над своим знанием и не сможет соединить все с причиняющим в таком единстве, если служит. Мы продолжаем второй отрывок. Труды Баля Сулама, Шамати 70. Сильной рукой и изливающимся гневом. Необходимо знать, кто истинно желает прийти к работе ради Творца, чтобы слиться с Ним подобием свойств и войти в чертог Творца, то не сразу получает возможность этого. Проверяют его. Быть может, в нем есть иные желания, кроме желания слиться с Творцом. И если действительно нет у него желания, иных позволяют войти. А как проверяют человека, что есть в нем только одно желание? Создают ему помехи тем, что посылают посторонние мысли, подсылают ему посторонних людей, чтобы помешать, чтобы оставил он свой путь и пошел в жизни, как все. Если человек преодолевает все возникшие перед ним препятствия и прорывается через них, и невозможно остановить его и свести с пути обычными помехами, Творец посылает ему армады нечистых сил, отталкивающих человека именно от слияния с Творцом и ни от чего другого. И это называется «сильной рукой» Творец отталкивает его. Ведь если Творец не проявит сильную руку, тяжело оттолкнуть его, потому что есть у него огромное желание к слиянию с Творцом, только к этому, а не к иным наслаждениям. Но тот, в ком нет достаточно большого желания, Творец может оттолкнуть слабой помехой. Он посылает человеку большое стремление к чему-нибудь в нашем мире, и человек оставляет всю духовную работу, и нет необходимости отталкивать его сильной рукой. Но если человек преодолевает все препятствия и помехи, нелегко свернуть его с пути, и можно оттолкнуть его только сильной рукой. Если человек преодолевает препятствия и сильную руку Творца, и ни в коем случае не желает сойти с пути к Творцу, а именно желает слияния с Творцом и ощущает, что отталкивают его, то человек говорит, что Творец изливает свой гнев на него, иначе позволил бы войти ему. И кажется человеку, что Творец гневается на него, и потому не дает ему войти в свои чертоги и слиться с Творцом. Поэтому, пока человек не отступает со своего места, а желает прорваться к Творцу, он не может сказать, что чувствует, как Творец гневается на него. Только после всех отталкиваний, если он не отступает и настойчиво пытается сблизиться с Творцом, когда раскрывается ему сильная рука и гнев Творца, тогда осуществляется сказанное: «Буду править я вами», поскольку только ценой больших усилий раскрывается ему власть Творца и раскрывается Малхут Небес и позволяет ему войти. Если мое... Третий отрывок. Шамати, восьмая статья. Разница между святой тенью и тенью клипот. Баль Сулам говорит следующее. Есть два вида теней. Тень клипы означает «другой бог бесплоден и не приносит плодов». Тогда как о святой тени сказано: «Тени его жаждал я, и в ней сидел, и плод его был мне сладок». То есть... говорит, что все скрытия и страдания приходят к человеку по желанию Творца для того, чтобы вышел из них верой выше знания. И если есть у него сила сказать, что все это Творец подстраивает ему для его же пользы, ведь только так он сможет начать работать ради отдачи, а не ради себя. Тогда приходит к человеку понимание, и он верит, что Творец наслаждается именно от такой работы, полностью построенной на вере выше знания. И уже больше не просит человек Творца, чтобы ушли тени из этого мира, а говорит: «Вижу я, что Творец желает, чтобы я работал для Него именно так, верой выше знания». И тогда, что бы он ни делал, он скажет: «Конечно же, Творец наслаждается от такой работы. И значит, не важно мне, что я работаю в скрытии лика. Ведь желает он работы ради отдачи, то есть ради радости Творца, а потому не ощущает никакой ущербности в такой работе, когда бы ощущал, что Творец скрывается от него и не получает наслаждения от его работы. Напротив, человек согласен с управлением Творца, то есть согласен всем сердцем и душой с тем ощущением реальности Творца, которое хотел Творец дать ему во время этой работы. Ведь не смотрит человек на то, чем сам мог бы насладиться, а ищет, чем может насладить Творца. И получается, что такая тень приносит ему жизнь. И об этом сказано: «Тени его жаждал я». То есть желает человек достичь такого состояния, когда способен на какое-то преодоление выше этого. Дальше.
Четвертый отрывок из 14-го письма Бааль Сулама. «Пойдем к фараону». Это означает «святая шхина в раскрытии и слов, и растреплет волосы на голове женщины, как сказано в Зор». Дело в том, что в той мере, в которой сыновья Израиля думали, что египтяне порабощают их, избивают их от сослужения Творцу, в этой мере действительно были они в египетском изгнании, и вся забота Избавителя была лишь для того, чтобы раскрыть им, что нет здесь вмешательства другой силы. И я это, а не посланник, ибо нет никакой силы, кроме него. И это был действительно свет избавления, как объясняется в Пасхальной Агаде. И это то, что дал Творец Моше, говоря: «Пойдем к фараону». То есть отдели истину, что весь поход к царю египетскому только ради свойства Паро, чтобы раскрыть святую шхину. И это, что сказал он, «Ибо я ожесточил сердце его» и так далее, ради этих моих знамений внутри него. Ибо в духовном нет букв, как я уже давно подробно объяснил, а все порождение в духовном опирается на буквы, взятые из материальных свойств этого мира, что называется «и творит тьму». И нет здесь никакой добавки и обновления, а лишь сотворение тьмы, которое представляет собой систему, пригодную для раскрытия света, что хорош он. Получается, что именно сам Творец ожесточил сердце его. А зачем это? «Ибо в знамениях нуждаюсь я». И это то, о чем говорится, «ради этих знамений моих, дабы рассказал ты, и познайте, что я Творец». Объяснение. После того, как вы получите буквы, то есть после того, как поймете, что я давал и утруждался для вас, как сказано, «не отклоняйтесь, идя за Творцом, ибо будете вы как следует реализовать мои ахураим во имя Меня, и тогда сделает свет свое дело и наполнит буквы, и обратятся качества, став сферот, ибо до наполнения называются качествами, а наполняясь во благо, называются сферот, светящиеся, которые светят вечно от одного края мира до другого. И это называется «дабы рассказал ты». И все это мне нужно для того, что в конце, то есть «и познайте, что я Творец», а не посланник, что я Творец, а не посланник, и это называется 50-е врата Нун, которые могут раскрыться, только если им пришествует 49 ликов по ним, чистых и нечистых, один против другого, в которых праведник падает перед...
Свет светит в кли только.
Перейдем к следующему отрывку, пятому, из 13-й статьи Шамати, «Суть граната». Говорит Бааль Сулам, суть граната, он сказал, что это намек на то, что сказали мудрецы, что даже самые пустые в тебе наполнены заповедями, как зернышки наполняют гранаты. И сказал он, что гранат от слова «величие» и «возвышение» — это значит «выше знаний». И есть объяснение, что самые пустые в вас полны заповедями в мере того, насколько он может идти выше знания. Это называется возвышенностью. Что понятие пустоты бывает только в месте, где нет там «ишут», сущности, как называется, и подвесил землю ни на чем. И получается, какова мера этого пустого места? И ответ, согласно тому, насколько он поднимает себя выше знания. Это значит, что пустоту необходимо наполнить возвышенностью, то есть свойством выше знания. И должен просить у Творца, чтобы дал ему эту силу. И объяснением будет, что вся пустота создана, то есть приходит к человеку, чтобы он почувствовал себя пустым, только для того, чтобы наполнить это возвышенностью Творца. То есть, чтобы он все взял выше знания. И это то, что сказано, и Творец сделал так, чтобы боялись его. То есть, то, что приходит человеку эти мысли о пустоте, это для того, чтобы у человека возникла необходимость принять на себя веру выше знания. И для этого нужна помощь Творца. То есть, когда человек обязан тогда просить у Творца, чтобы дал ему эту силу, чтобы он смог верить выше знания. Получается, что именно тогда человек нуждается в Творце, чтобы он помог ему. Это потому, что внешний разум дает ему понять обратное. Поэтому нет иного совета для человека тогда, как только просить у Творца, чтобы помог ему. И об этом сказали мудрецы: злое начало в человеке усиливается в нем каждый день, и если бы Творец не помог ему, он бы сам не преодолел его. Получается, что только тогда это состояние, когда человек понимает, что никто не поможет ему, кроме Творца. И это называется «Творец сделал» для того, чтобы боялись его, что понятие «страх» — это вера. И только тогда человек нуждается в спасении.
И захотеть бы стать, как он.
Переходим к следующему отрывку, шестому. Из обновления души, глава 40. Война с Амалеком, то есть война со злым началом, это очень длинная война. И покорить его можно только укрепившись духом. И все, через что проходит человек в течение своей жизни, будет усиливать его, не дав ему упасть никоим образом. Как сказано, «Сойду ли под землю, ты там». Потому что пока человек не отчаивается и крепчает, начиная каждый раз заново, он зовется победителем в войне. Пока не отчаивается и не укрепляется, начиная каждый раз заново, он зовется победителем в войне, так как невозможно человеку самому преодолеть себя, как сказали мудрецы, и если бы Творец не помог ему и так далее. Как сказано, война Творца с Амалеком и так далее. Но человек только должен укрепляться каждый раз заново, не отступая назад в этой войне, и не за что не отчаиваясь. Потому что, конечно же, в этой войне пока что ясно не видно, кто победитель. Потому что война эта пока еще очень продолжительная. И изгнание усиливается, и каждый проходит то, что проходит. Несмотря на это, каждый раз, когда мы удерживаем оружие в наших руках, а главное наше оружие — это молитва, и все то время, пока мы не отчаиваемся в этой войне, не дай Бог, держим в руках своих орудия войны, мы, конечно же, побеждаем, поскольку все то время, пока человек усиливает себя в молитве и крике к Творцу, он всегда побеждает в войне. Так, ну один. Надо обратить сердце к этому, верить в самых плохих состояниях, какие только могут быть, и не убегать с поля боя, но всегда быть уверенным в Творце, что Он может помочь и дать человеку, нуждается ли он в маленькой помощи или в большой. Но на самом деле тот, кто понимает, что нуждается в том, чтобы Творец дал ему большую помощь, потому что он хуже остальных людей, он более способен к тому, чтобы молитва его была принята, как сказано, близок Творец к сокрушенным сердцем и угнетенных духом спасет он. Поэтому нет основания у человека сказать, что Творец не приблизил его, но только по той причине, что он ленится в своей работе. Но человек всегда должен находиться в преодолении и не давать проникнуть в мозг мыслям отчаянием. Это, как сказали мудрецы, даже если острый меч возложен на его шею, не должен отчаиваться в милосердии. Как сказано, если убьет меня, не попрошу. И меч возложен на его шею, то есть, несмотря на то, что зло человека, называемое себелюбием, возложено на его шею и хочет отделить его от святости, таким образом, что показывает ему картину, что нет никакой возможности избавиться от этой власти, тогда он должен сказать, что это истина, та картина, которую он видит. Но не оставит милосердия. То есть он должен тогда верить, что Творец может дать ему это милосердие, что означает свойство отдачи. Иными словами, своими силами на самом деле человек не способен выйти из-под власти себелюбия, получения для себя. Но со стороны Творца, то, что Творец помогает ему, безусловно, он может спасти его. И это то, что сказано: «Я, Творец Всесильный ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть для вас».
Это работа будет, обращение к Творцу.
Мы переходим к следующему отрывку, восьмому из статьи Рабаша, что означает, что Тора дается из тьмы в духовной работе. В то время, когда человек хочет приблизиться к Творцу, что означает пользоваться дающими келим, и он не может, потому что тело не согласно на это, ведь его тело исходит из получающего кли, тогда человек чувствует, что мир померк для него, потому что он понимает, что если не в его силах обрести отдающий келим, он никогда не удостоится высшего света, который является светом наслаждения творений. Получается, что благодаря этой тьме, которую ощущает от того, что не может обрести отдающий келим своими силами, он получает потребность в том, чтобы кто-то помог ему обрести эти келим. А согласно правилу «нет света без кли» и «нет наполнения без потребности», получается, что сейчас он обрел потребность в свете Туры. Как сказали мудрецы: «Я создал злое начало, я создал Туру приправу». Получается, что Тора дана именно тому, у кого есть недостаток. И этот недостаток называется тьмой. И об этом написано: Тора дана из тьмы. Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что у него нет отдающих келим, тогда он готов для получения Торы, чтобы с помощью Торы ее свет вернул его к источнику. Тогда он обретет отдающий келим, и благодаря им будет готов получить благо и наслаждение. И две эти вещи заключены в Торе. Первое — кли, когда он хочет отдавать. Второе — а затем он получает благо и наслаждение в отдающий келим. Тогда как народы мира, которые не получили Тора, которая дается из тьмы, народами мира в духовной работе называется 70 народов, из которых состоит тело, и которые хотят Тору не потому, что ощущают тьму, когда у них нет отдающих келим, а все их желания в получающих келим. И нет у них желания выйти из-под этой власти. И они хотят Тору, чтобы добавить еще себе света, то есть еще большее наслаждение, чем получают от материальных вещей. И хотят будущего мира, как сказано в Зоар, тоже лают, как собаки: «Дай, дай». «Дай нам богатство этого мира и дай нам богатство будущего мира». То есть недостаточно им богатства этого мира, а хотят также богатства и будущего мира. Получается, что Тора дана именно тем, кто находится в состоянии, когда ощущает, что желание получать властвует над ним. И они кричат из этой тьмы, что им нужна Тора, чтобы выйти из этой тьмы, где властвует получающий келим, на которое было сокращение и скрытие, чтобы не сиял в этом месте никакой свет. И это место — причина и потребность для получения света. Следующий отрывок, 9 из статьи Шамати. Кувхаф Алиф. Сказано, что не только не с хлебом единым жив человек, а всем, что исходит из уст Творца. Это означает, что жизненная сила святости приходит к человеку не только от приближения к Творцу и вхождения в духовную, то есть от вступления в святость, но также вследствие выхода оттуда, то есть благодаря отдалению от Творца. И когда нечистая сила проникает в тело человека и справедливо требует все мое, то, преодолевая такие состояния, человек достигает постоянной веры. Это значит, что человек должен все отнести к Творцу, то есть даже выходы из духовного исходят от Него. А когда удостаивается, тогда видишь, что как входы, так и выходы, все это от Творца. И с помощью этого он, и поэтому он обязан быть скромным, поскольку он видит, что все делает только Творец, как падение, так и вхождение в духовное. И по этой причине сказано о Моше, что он был скромным и терпеливым. Ведь человеку нужно терпеть свое низкое состояние. То есть на каждой ступени он должен укрепляться в осознании своей ничтожности. И в тот миг, когда теряет его, тут же пропадает для него вся ступень Моше, которую он уже достиг, и довольно понимающему. И это понятие терпения. Ведь все понимают свою ничтожность, но не каждый ощущает, что ничтожность — это хорошо. Получается, что не хотят терпеть, тогда как праотец Моше терпел скромность, и поэтому звался скромным, то есть потому что у него было.
Следующий отрывок, 10. Что значит вкушать плоды, и есть у него еще залог в будущем мире? Работа заключается в том, что человек видит, как тяжело ему достичь желаемого. И он тогда бежит с поля боя и говорит, что наверняка есть другие люди, более достойные, кому дал Творец желание отдавать. И это потому, что они более способны, чем он. Но такой человек, как он, у которого такие плохие качества, не такие, как и другие, у него нет шансов удостоиться этого, поэтому он бежит с поля боя и начинает работать, как все. Но лишь те люди, которые говорят, что хотели бы сбежать с поля боя от работы, но некуда им идти, так как больше ни от чего не получают удовлетворение, такие люди не уходят от работы. И хотя есть у них подъемы и падения, но они не отчаиваются. И как об этом сказано, застоляли сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу. То есть они кричали от работы в том, что не продвигались в работе Творца, что не могли работать ради отдачи и наслаждения Творца. И тогда они удостоились выхода из Египта. То, что с точки зрения духовной работы называется выходом из-под власти, желание получать и входом в работу светит. Надо писать, как работать с этими нервами. Следующий отрывок, 11, из Шамати, 191 пункт, время падения. Говорит Бальсулям, трудно представить себе духовное падение, когда теряется вся работа прилагаемых человека в течение всего времени, от начала его духовной работы и до падения. И тот, кто никогда не вкушал вкуса духовной работы, будет все ему чуждо. И из этого ясно, что духовное падение становится только с теми, кто уже находится на высоких духовных ступенях. Но для простых людей нет никакого отношения к работе на Творца. Все стремятся только к наполнению земных желаний, омывающий весь наш мир такими желаниями. Но необходимо осознать, зачем дают человеку такие состояния падения. Согласен ли он или не согласен? Ведь нет ничего, не меняется в системе мироздания. Все управляется добром и благом. Какая же польза от таких состояний? Но надо сказать, что это сообщает человеку о величии Творца, что человек не должен продолжать действовать, как будто черство его сердце, пробуждая в нем трепет перед высотой Творца. Ведь познает он, как бесконечно удален от Творца, насколько, что недоступно внешнему разуму понять, будет ли вообще возможность связь и слияние человека с ним и со всем творением. И во время падения тогда он ощущает, что нет никакой возможности, чтобы у него была связь и слияние с Творцом, потому что воспринимает духовную работу как вещь совершенно чуждую всему миру. Это действительно так. Но вместе с ощущением величия Творца человек открывает его скромность. А это выше природы. То, что Творец дарит человеку такой подарок в творении, возможность достичь связи и слияния с Ним. Поэтому, когда человек вновь связывается с Творцом, он должен постоянно вспоминать состояние своего падения, чтобы знать и понимать, и ценить, и придавать значение состоянию слияния, чтобы знал, что есть у никого, кроме него. Шамати, первая статья, нет никого, кроме него.
Слушаем вместе.
Человек всегда должен стараться идти так, как он слит с Творцом, то есть чтобы все его мысли были о нем, в нем. И даже если он находится в самом плохом состоянии, когда не может быть падения большего, чем это, не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость и в ее силах творить добро или зло, что означает, что нельзя думать, что есть власть у ситраха, что она не дает человеку совершать добрые дела и идти дорогами Творца, а все сделано Творцом. И как писал Бааль Шем Тов, который говорил, что тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, этот человек находится в положении служения другим богам. И не своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что он думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца. Именно он совершает преступление. Более того, если он считает, что у человека есть собственная самостоятельность и власть, то есть он говорит, что вчера он сам не хотел идти путями Творца. Это тоже называется совершением преступления неверием. То есть не верит, что только Творец,
которая стремится к соединению с вами.
Следующий отрывок, 13-й. Статья «Что такое Рабаш?» Что такое высшее знание в духовной работе? В то время, когда человек должен сказать, что если не я себе, то кто? Они думают, что сами создают падения и подъемы. То есть они являются воинами, называемыми войсками, героями, а впоследствии, после того, как их избавляют, они постигают, что Творец воинств. То есть все падения, подъемы, которые были у них, это Творец сделал. То есть даже падение также приходит от Творца. Что человек не просто так получает так много раз падений и подъемы. Творец организует все эти выходы. И можно разъяснить выходы — это выход из святости, а вход — это вход в святость. И все это делается.
Но мы все еще в неком сознании.
Следующий отрывок, 14-й. Бальсулям, письмо 8. Есть достойная цель у всего происходящего в этом мире, то, что называется каплей единства. И обитателям этих земных домов, когда проходят через все эти ужасы и через всю абсолютность этой гордыни, удаленной от них, открывается некий вход в стенах сердца их. По природе своей творения становятся достойными вдыхать капли единства в сердце их, и обратятся они подобно оттиску печати, и увидят явно, что наоборот оно, что именно через эти ужасы и страхи приходит к постижению Абсолюта, удаленного в гордыне отстраненной. Там, и только там, сливается с самим Творцом, и там может присутствовать